Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова, с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
Привет, привет. Очень рад снова быть в эфире. Привет.
Ну и я быстро напомню нашим слушателям и зрителям, что если у вас есть вопросы, суждения, комментарии и желание обсудить сегодняшнюю повестку, то вы можете делать это с помощью чата в этой трансляции, которая идет сейчас, пока она идет. И также я смотрю одним глазом, что там происходит в телеграм-канале Сергея Пархоменко «Пархомбюро». Ну, начну я, конечно, с всех этих налоговых изменений, которые предлагаются прямо сейчас. И надо сказать, что вот обсуждение прогрессивной шкалы налогообложения и как бы всевозможные отказы от того, чтобы ее ввести в России, происходит, ну, примерно всю нашу с тобой сознательную и профессиональную жизнь. Мы все это слышим. И вот оно частично, но, в общем, можно сказать, теперь происходит. Видимо, жареный петух клюет уже прям совсем по-настоящему.
Да нет, это петух не экономического характера. Это на самом деле очень наивно было бы думать, что вот от того момента, как назначается новая шкала налогов, начинается какая-то новая экономическая жизнь, появляются какие-то новые доходы в бюджете, и вообще что-то такое меняется в государственных финансах, так сказать, в народном хозяйстве. Это пропагандистская мера, предназначенная для того, чтобы покормить немножко разными разговорами о социальной справедливости, покормить тех, в чьей поддержке сегодняшний путинский режим очень нуждается. Это те самые люди, для которых это ощущение важное. Вот до богатеньких добрались, у богатых забрали, теперь будет по справедливости, что ж мы одни налоги платим, а они нет, там и так далее. Это вот люди, которые разговаривают и размышляют, вполне искренне рассуждают о ситуации в отечественной экономике на таком вот уровне, это как раз те самые люди, на которых держится, в социальном смысле, держится путинский режим, и на которых он очень рассчитывает в поддержке своих военных преступлений. Надо несколько очень простых вещей здесь иметь в виду. Ну, например, есть такое давно известное выражение, такая банальность экономическая. Богатые люди не получают зарплату. Это очень просто. Люди с серьезными доходами формируют эти доходы не в окошечке кассы, куда они приходят каждого 5-го и 20-го. Эти доходы образуются из инвестиций, из помещений капитала в разные, я не знаю, на разные депозиты, на проценты от этого капитала, на продажу акций, получение дивидендов и так далее, и так далее. Получение каких-то годовых вознаграждений за руководство какими-то компаниями и так далее. Это не зарплаты. Это не то, что человек получает ежемесячно в качестве своего постоянного платежа. Вообще, я думаю, что в сегодняшней России вот эти, так сказать, зарплатные деньги, ну, насколько я могу себе представить, кончаются где-то на уровне 120-150 тысяч рублей в месяц. Вот большая российская зарплата, высокая зарплата высококлассному специалисту в некоторых отраслях российской экономики, где существуют в целом такие зарплаты, это вот примерно вот такие деньги. 120-150 тысяч. Такая зарплата бывает. Все, что сверху, это не зарплата. Это какие-то другие виды выплат. Это не означает, что человек их украл или как-то, я не знаю, получил это каким-то незаконным способом. Это просто другие виды выплат. Что это означает? Это означает, что с этими деньгами, вот которые другие виды выплат, невозможно с ними обходиться путем, я бы сказал, механического налогообложения. Когда человек получает зарплату, все очень просто. Тот, кто платит ему эту зарплату, ежемесячно или сколько там раз он эту зарплату ему за месяц выплачивает, два обычно, направляет сведения в налоговый орган, Все это происходит в автоматическом по существу режиме. Все это очень такая рутинная, простая бухгалтерская процедура и так далее. Что называется, эти сведения даже не надо собирать. Они сами более или менее стекаются механически. И люди, которые всю свою жизнь получают зарплату, прекрасно знают, что они для выплаты своих налогов ничего не делают и вообще не должны об этом думать. Налоги как-то сами куда-то от них уходят. Не надо заполнять никаких деклараций, никаких бумаг, не надо вообще ничего считать, не надо ни о чем беспокоиться, не надо знать, к какому номеру налоговой инспекции ты приписан, где физически она находится, состоять в ней переписки и так далее. Как только денег становится больше, как только источников дохода становится несколько, и как только эти источники дохода перестают быть примитивными зарплатными источниками дохода, начинается сложный процесс сбора налогов. И тут выясняется, что важнейшее обстоятельство – это баланс между теми налогами, которые вы назначили и собираетесь получить, и теми расходами, которые вам придется потратить на то, чтобы эти налоги собрать. И выясняется, что плоские шкалы налогообложения или почти плоские шкалы налогообложения, такие, которые существуют в очень многих странах, это на самом деле легенда, что это существует только в одной России. Такие шкалы, которые, в общем, по существу максимально механизируют, примитивизируют, банализируют процесс сбора этих налогов, они такие неспроста. Не от того, что государство такие щедрые и так любит своих граждан и так заботится об их доходах, а потому что они понимают, что проще назначить низкий налог или простой налог, который будет собираться по существу сам собой, и никто не будет уклоняться от него, чем назначить сложный высокий налог и потом гоняться за людьми, которые должны его заплатить, перепроверять их, содержать огромный штат разного рода ревизоров, сложную систему сбора этих налогов, учета этих налогов, перепроверки этих налогов, борьбы со злоупотреблением при экономии этих налогов. Потому что чем выше налог, тем больше желание того, кому предстоит его заплатить, заплатить какую-то часть этих денег налоговому специалисту, налоговому адвокату, который поможет избежать этого налога, который придумает какие-то схемы, которые всегда существуют в законодательстве любой страны. Они вполне законны, они бывают безнравственны, но законны они почти всегда и так далее. Кроме того, очень часто высокие цифры налогообложения связаны с развитым законодательством в этой стране о благотворительности. По существу, высокая цифра налогообложения – это не что иное, как попытка стимулировать людей к тому, чтобы они свои деньги направляли на какие-то общественно полезные благородные нужды, стремясь избежать налогов. Потому что эти деньги вычитаются из налогооблагаемой базы обычно и помогают человеку как бы налоги сэкономить. По существу, создать ситуацию, когда человек сам решает, на что пойдут его деньги. Вот есть немало людей, богатых людей в мире, миллионеров, миллиардеров, богатейших бизнесменов и так далее, которые, таких высказываний очень много, можно насобирать их целую коллекцию, которые очень гордятся тем и говорят в открытую так, что я на протяжении уже многих лет не заплатил государству ни одного цента или там ни одной копейки, или ни одного пфенинга, где они там живут, не заплатил налогов. И люди говорят об этом с гордостью. Почему? Потому что они говорят, а потому что я сам распоряжаюсь тем по существу, куда идут мои деньги. Я через благотворительные программы, через деятельность разного рода организованных мною благотворительных фондов, организаций, эндаументов и так далее, распоряжаюсь своими деньгами. Я считаю, что деньги должны идти. Вот Билл Гейтс, например, на протяжении там, многих уже теперь десятилетий сражается с страшнейшими, важнейшими мировыми болезнями, самыми важными, которые мучают человечество. Там туберкулез, малярия, всякие тропические лихорадки и так далее, и так далее. Он традиционно очень много денег, его фонды жертвуют вот на борьбу со всякими вот этими массовыми заболеваниями. И Билл Гейтс говорит, я считаю, что мои деньги должны быть употреблены вот так, что оружие государства американское как-нибудь без меня произведет, здравоохранение свое, национальное, оно как-нибудь без меня организует, тем более, что нету бюджетного здравоохранения в Соединенных Штатах. А я вот буду свои деньги отправлять вот на это. Вот. Это тоже сложная система. Она тоже требует наблюдения, учета и так далее. И она возможна тогда, когда государство хорошо функционирует. Российское государство функционирует очень плохо. Просто как техническая система. Мы это много раз видели. Оно не умеет бороться со стихийными бедствиями. Оно не умеет отделять нуждающихся от ненуждающихся. Оно не умеет организовывать социальные программы. Оно не умеет осуществлять инфраструктурные проекты. Мы бесконечно можем с вами перечислять, что не умеет российское государство, что оно делает плохо и где не функционирует знаменитая путинская вертикаль. Вот ровно так же она не будет функционировать и на этом. Мы много лет радовались, что с 2001 что ли, года, да, по-моему, с 2001 года, в России существовала эта плоская шкала, 13%. Впервые только в 2021 году она была, так сказать, чуть-чуть нарушена. Надо сказать, глупейшей историей про повышение ставки для тех, кто получает свыше 5 миллионов рублей в год. Я помню, и отправку этих денег в некий благотворительный фонд, который должен заниматься помощью там, определенным категориям тяжело больных детей. Много раз было доказано, до какой степени этот фонд неэффективен. Как эти деньги расходуются часто совершенно нелепым образом, и абсолютно не решили этой проблемы. И все равно колоссальное количество людей участвует в сборе пожертвований на этих самых детей, страдающих этими самыми заболеваниями. И это никаким образом не приблизило нас к решению этой проблемы. Вот. Но с 2001 года по существу существовала эта плоская шкала, и вся система сбора налогов была под нее настроена и построена. Это самая большая, так сказать, большой подвиг и главный, так сказать, пункт в послужном списке нынешнего премьер-министра Мишустина, что это он организовал систему эффективного сбора налогов. Каких налогов? Да вот этого одного плоского налога, который состоит из 13%. Вот это он организовал. Ну, плюс там еще какие-то небольшие добавления, связанные с налогообложением там самозанятых, частных, в смысле, индивидуальных предпринимателей и так далее, и так далее. Вот это удалось налоговой системе за 20 с лишним лет удалось организовать, автоматизировать, компьютеризировать, цифровизировать и всякое такое.
Можно ну, себе представить, уже, в заслугу не сам факт этой системы налогообложения, потому что она как была, так и была.
Да-да-да, техническое обеспечение ее.
Налоговую, которую он сделал действительно...
Да-да-да, техническую, да, техническую. Сеть, грубо говоря, он организовал окошечки и поставил в них компьютеры с правильным программным обеспечением. А сама по себе эта плоская шкала, она всегда... пунктом первым и часто единственным перечислялось в списке того, что хорошего сделал Владимир Путин для российской экономики. Ну, собственно, вот это он сделал. А как-то все остальное... Правда, многие считали, что это такое большое благодеяние, что оно компенсирует все остальные глупости и подлости, которые он в российской экономике, я подчеркиваю, экономике, сделал, не считая всего того, что он сделал за пределами собственных экономических решений. Ну вот теперь...
То есть оставаться только в экономических действительно рамках. Ну, правда, это, в общем, утверждение, не лишенное справедливости.
Ну, вот послушал образованных людей тогда. Это было давно, в 2001 году. Путин еще кого-то слушал, еще для него имели значение какие-то люди, у которых есть образование, у которых есть опыт, у которых есть представление о том, как работает экономика. Тогда это еще не была волюнтаристская, персоналистская диктатура в 2001 году. Ну вот, теперь он из, так сказать, сугубо пропагандистских соображений, из демагогических, популистских соображений, встал на путь разрушения этого всего. Больше денег от этого точно не будет. Будет больше коррупции, потому что большая, раздвинутая, так сказать, эта гармонь этих самых налоговых категорий, она очень стимулирует разного рода нарушения. И чем выше, тем больше. Вот те люди, которые там от 20 до 50 миллионов рублей в год и свыше 50 миллионов рублей в год, вот они-то с удовольствием часть тех денег, которые они должны были бы заплатить в виде налогов, заплатят в виде взятки тому налоговому чиновнику, который как-нибудь им поможет избежать этого, или заплатят в виде гонорара тому налоговому адвокату, который придумает для них схему ухода, пойти по пути благотворительности, о которой я говорил, так сказать, уйти от налогов путем перекачки своих денег в благотворительную сферу. Не удастся, потому что нет этого законодательства. Нет этой развитой системы, согласно которой человек, который много жертвует на общественно полезные нужды, естественным, законным путем освобождается от налогов. В России этого просто не существует. И всегда все разговоры о том, что нужно, наконец, такую систему попытаться создать, они все заканчивались разговорами о том, что да нет-нет, что мы не можем, потому что это только приведет к воровству и коррупции. Ну окей, ну жрите воровство и коррупцию без этого, без этих законов. И именно потому, что этих законов нет. Я думаю, что значительное количество состоятельных людей даже в сегодняшней России были бы рады отправить свои деньги на что-нибудь красивое и спать спокойно, если бы они могли сделать это законно. Но они этого законно сделать не могут. Значит, будут делать беззаконно. Вот и все, что можно сказать об этом важнейшем экономическом событии сегодняшнего дня.
Ну, у нас есть, конечно, не только экономические события, но и военные события. И одно из центральных сегодня и в последние нескольких дней – это все более настойчивые голоса из Соединенных Штатов и Европы о том, чтобы разрешить вооруженным силам Украины использовать американское оружие, в том числе для нанесения ударов по российской территории. И якобы уже просачиваются какие-то сведения, что уже даже какой-то там случай или единичные случаи такого рода использования патриотов были, но теперь Америку склоняют к тому, что она должна разрешить это официально. И похоже на то, по крайней мере, так пишет американская пресса, что Джо Байден к этому вполне себе склоняется, по крайней мере, рассматривает такую возможность. Вот это же может стать каким-то серьезным переломным моментом?
Это, я думаю, что не может стать переломным моментом. Это важный момент. Это момент, который вносит много нового в военную ситуацию, в соотношение сил и повлияет на дальнейшие решения. Его одного этого момента не хватит на то, чтобы что-нибудь переломить. Но это важно. Вообще, я много-много раз говорил об этом, что развитие позиции мирового сообщества в отношении этой войны, оно происходит методом таких, я бы сказал, последовательных накоплений. Вот есть некоторый барьер, и накапливаются силы, мнения, точки зрения, аргументы, всякие политические интриги, их все больше и больше и больше и больше перевалили, преодолели. Начали поставлять в Украину джавелины. Следующий барьер – про танки. Накапливаем, накапливаем, больше, больше разговоров, активнее, дольше, дальше и так далее. А вот и танки. Следующий, а вот дальнобойные ракетные системы и артиллерия. Следующий, а вот первые патриоты в Украине. Каждый раз это требовало какой-то длинной дискуссии. Это ужасно обидно. Это каждый раз оттягивало. И в этом смысле абсолютно прав Зеленский, когда он говорит, что каждое следующее решение принималось через год после того, как оно было особенно нужно на протяжении этой войны. И каждый следующий вид вооружений поступал через год после того, как он мог бы радикально решить ситуацию или как-то изменить ситуацию, лишив агрессора надежды на успех его агрессии в Украине. Это чистая правда. И здесь Зеленский говорит, совершенно не преувеличивает, я бы сказал. Вот сейчас мировое общественное мнение и аргументация военных. Надо сказать, что военные идут обычно впереди политиков вот на протяжении этих последних лет. И военные действуют более решительно. Просто потому, что они лучше понимают ситуацию реальную в этом противостоянии, они ближе, точнее, подробнее видят, что в реальности происходит на этой войне и представляют себе последствия этого и перспективы развития этого. Вот сейчас речь идет вот об этом барьере. Будет ли использоваться поставленное западными странами в Украину оружие, прежде всего дальнобойные системы, будут ли они использоваться на смешно называемой канонической территории России. В общем, той территории России, которые не относятся к оккупированным Россией территории. Причем оккупированным, надо заметить, что этот барьер уже преодолен. Никто не собирается разделять территории, оккупированные там, в 2014-2015 году, и территории, оккупированные после 2022 года. Был такой барьер, между прочим. Давайте вспомним, что был такой период, когда считалось, что ну вот Крым – это уже все как-то заиграно, это уже Россия. А вот... Да, какие-то куски там Херсонской или Запорожской области, это вот еще пока просто оккупированные территории, их России никаким способом считать нельзя, даже после того, как Россия самочинно включила их в свою конституцию. Все, это давно позади, этого так давно никто уже не считает. Вот, я думаю, что я здесь согласен с теми, кто говорит о том, что после долгих этих обсуждений, разные страны займут разную позицию. Так, собственно, оно происходило и раньше с этими, скажем, всеми предыдущими вооружениями. Есть страны, которые до сих пор не поставляют ничего серьезного в Украину, кроме бронежилетов, касок и бинтов. А есть страны, которые говорят о том, что да, мы поставляем танки, а кто-то говорит, а мы будем поставлять и самолеты, и поставим их первыми. Страны принимают некоторые индивидуальные позиции. Здесь тоже они примут индивидуальные позиции. Наверное, останется какое-то количество стран. Наверное, среди них будет там Словакия. Или, ну, наверное, Венгрия. Впрочем, я никогда не слыхал о том, чтобы Венгрия поставила в Украину что-нибудь очень дальнобойное. Или Словакия. Я не знаю, может быть, Греция. Так и останутся на той позиции, что нет, наше оружие нельзя. Собственно, весь спор сейчас происходит о Германии, которая пока тоже придерживается достаточно, так сказать, консервативных позиций по этой части. Но почему-то мне кажется, что это в конце концов удастся переломить. Это серьезно, потому что Германия действительно важный поставщик всякого значительного в украинскую армию. Но большинство стран, прежде всего Соединенные Штаты, Великобритания, Голландия, скандинавские страны и так далее. Я думаю, что они, в конце концов, и достаточно быстро, нам недолго осталось этого ждать, согласятся с тем, что нужно прекращать эти ограничения. Там есть другая техническая сторона у этого всего. Они, можно, кстати,
сразу,
говорили...
Можно сразу до технической стороны еще один вопрос уточняющий. Вот я, когда, например, спрашиваю тебя про то, что это может быть переломным моментом, то я думаю о том, что не о том, что там танки НАТО пойдут в Ростов-на-Дону и Белгород, а о том, что, может быть, это, например, окажется каким-то очень сдерживающим фактором для Путина и всей этой российской вооруженной силы. Или это...
Я думаю, что для Путина уже теперь ничего не окажется никаким сдерживающим фактором. Путин полноценный сумасшедший, он не останавливается перед расходами. Путину реально все равно. Если завтра выяснится, что, ну вот мы видели буквально два дня тому назад, как-то появились сообщения о том, что что-то взорвалось в Балашихе. Это совсем недалеко от Москвы. И это не демонстративный удар по куполу здание Сената в Кремле, которое явно представляло из себя ну, такую какую-то очень специфическую, такую, я бы сказал, театральную акцию, где самым важным была вот эта вспышка света. А это такой рутинный, как я понимаю, был удар, или, во всяком случае, попытка, я не знаю, до какой, у меня нет сведений о том, в какой степени успешный для инициаторов оказалась эта бомбежка, но это, в общем, вполне рутинная задача там, ударить по какому-то элементу нефтяной инфраструктуры или транспортной, или чему-то еще. И вот, собственно, когда говорят об ударах по территории России, говорят о двух вещах. Говорят, во-первых, о, собственно, военных объектах, скоплениях техники, командных пунктах, аэродромах, с которых взлетают самолеты, которые бомбят украинские города. И так далее, и так далее. Это первая группа целей. А вторая группа целей – это вот элементы важной для армейского тыла российского экономической инфраструктуры. Вот о чем идет речь. Я не думаю, что ценные ракеты будут расходоваться на то, чтобы бить по жилым кварталам где-то в глубине России. У Украины просто есть поважнее задачи, как бы пооперативнее попрактичнее. Я думаю, что есть длинный список объектов, реально военных объектов, реально стратегических объектов, которые для Украины важны, и удар будет направлен именно по ним. Путина это не остановит, и Путина это не напугает. Путин к этому готов, и в некотором роде он этому рад, потому что это развязывает ему руки для еще больших зверств. И это, как он считает, оправдывает его зверство и приближает его к возможности вожделенной, долгожданной возможности использовать ядерное оружие. Я уверен, что он внутренне абсолютно на это решился, и останавливает его только неуверенность в том, насколько он может осуществить это практически. Что касается технической задачи, технической проблемы, о которой я начал говорить, она заключается в том, кстати, Путин говорил об этом во время своей вот этой недавней пресс-конференции в Ташкенте, он говорил о том, что в действительности эти пуски, полетные задания для ракет, которые запускаются на большие расстояния, они в действительности составляются западными, натовскими, там, американскими, британскими и всякими прочими военными специалистами на основании данных, опять-таки, западной, натовской, американской, британской и так далее разведки без участия украинских военных. Это, конечно, не так. А без участия речь не идет, несомненно. В этом принимает участие, собственно, украинская армия. Понятно, что она получает ежедневную практическую помощь от тех, кто это оружие предоставил. Там, конечно, дело не кончается тем, что послали, погрузили на платформу железнодорожную, перекрестились и забыли. Вот оно уехало, что там с этим будет, нас это уже не волнует. Нет, конечно, есть и обслуживание, есть и обучение, есть и проблемы, связанные с программным обеспечением, как у любого современного комплекса, он очень напичкан всяким, так сказать, цифровым продуктом. Значит, все это требует обновления, все это требует защиты, все это требует постоянного какого-то там усовершенствования, ремонта и исправления каких-то сбоев, которые даже у самой испытанной, самой надежной программы рано или поздно вдруг вылезает какой-нибудь баг, что вот там чего-то сбоит, не работает, зависает, не загружается и так далее. Надо это починять. И это, конечно, за это продолжают нести ответственность те, кто поставляют это оружие. И в этом смысле они впрямую участвуют в его исполнении, в его использовании. Наверное, они участвуют и тем, что основой для этой стрельбы и этих запусков остаются свежие разведывательные данные. И все говорят о том, что эта война доказала, до какой степени это важно видеть из космоса то, что происходит, видеть скопление, видеть передвижение и так далее. В этом смысле да, но это, конечно, опять-таки пропагандистская ложь. Нужно в этом отдавать себе отчет, нужно слушать это с пониманием того, что вам врут. Когда Путин, а вслед за ним, разумеется, и его штатные пропагандисты, типа Соловьева и всех прочих, и его военные, тогда, когда они будут делать эти заявления, будут говорить вам, что, в сущности, это же вообще не Украина стреляет. Это же стреляют американцы как-то. Они и наводят, они, так сказать, ручку крутят, они и чеку выдергивают. Это все они делают, а украинцы просто едят сало, как-то стоя рядом, как-то и посматривая на это и похваливая. Нет, это ложь, это пропаганда, не верьте в это.
Давайте сделаем очень маленький перерыв. Нам нужно рассказать нашим слушателям и зрителям, что здесь происходит на «Живом гвозде». Я тоже коротко представлю очередную книжку в онлайн-магазине «Дилетанта», а потом продолжим.
«Живой гвоздь» на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Вперед, вперед, не ведая преград, сквозь вихрь и град, и снег, и непогод, ты должен сохранить мне дни и год. Вперед, вперед.
И еще одна книга, очередная книга в книжном магазине, онлайн-книжном магазине «Дилетанта». Вы должны видеть сейчас ее обложку на своих экранах. «Памятники не тем». Что это такое? В аннотации написано очень Витиевато, что в разных уголках мира любопытный турист натыкается на статуи грозных мужей, пеших и конных. Местные жители уже не замечают этих пафосных монументов, считая их неотъемлемой частью городского пейзажа. Чаще всего брови героя насуплены, пронзительный взгляд устремлен вдаль, осанка горделива, в руках он держит оружие или указывает одну из них в светлое будущее. Увековечение в камне и бронзе – эти лидеры знакомы горожанам по учебникам истории, романам и кинофильмам. Между тем, эти люди когда-то принесли своим странам славу и определили их положение на мировой карте. Или нет? Книга финского писателя и исследователя Ари Турунена открывает нам не героические, а неприглядные стороны могущественных деятелей, которым установлены памятники в разных столицах, в разных городах и странах мира, политики, правители, завоеватели. Чем больше людей они убивали, захватывали и подчиняли своей воле, с тем большей вероятностью им воздвигали памятники, так считает автор этой книги, которая поэтому так и называется «Памятники не тем». Правители, не заслужившие славы. Вот такая вот красивая обложка с несуществующим памятником Ленину на несуществующем огромном здании. Что это было такое, напомни мне. Короче говоря, непостроенное вот это вот. Большое, непостроенное, огромное циклопическое сооружение. Все это вы можете найти на сайте «Дилетанта», «Дилетант Медиа», и там найти еще много всяких интересных изданий, которые связаны с мировой российской историей, но тоже не только, там много чего есть. Ну, а мы сейчас возвращаемся к нашей сегодняшней истории и к этой современности. Ну, вот президент Путин выступил в Ташкенте, там много чего он сказал, но прежде всего, конечно, интересует наших слушателей и зрителей то, что он сказал по поводу нелегитимности Зеленского. Внезапно, ну, я не знаю, насколько это внезапно, но как-то выглядело, на мой взгляд, это внезапно, что Путин вдруг сказал, что единственная легитимная власть — это парламент Верховной Рады Украины и ее спикер Руслан Стефанчук, который тут же ответил, конечно, Путину на это все. А что это вдруг так живо и, главное, как-то очень детально включился Путин во всю эту историю?
С этим как раз все понятно. Вот с последним элементом, с отсылкой к Верховной Раде. Ну да, крутятся вокруг Путина какие-то советники. Не знаю, может, Медведчук до сих пор все ему как-то не имется. Может, Янукович там проснулся, или какие-нибудь люди возле него, или последовательно разграбляемый Корченко, или кто-то еще из близких к прошлой украинской власти олигархов. Ну вот они продолжают ему петь песню, что в Украине зреет политический кризис, в Украине высокое политическое напряжение, в Украине у Зеленского все больше и больше соперников и недругов, никто не любит Зеленского, все возненавидели Зеленского, все навешивают на Зеленского все проблемы и несчастья, связанные с этой войной. Главный оппозиционер Зеленского вот только что отправлен послом в Англию, и вот он там сидит и вообще формирует украинское правительство в изгнании. Огромное количество людей в России вокруг Путина, желающих заработать на вот этой вот ворожбе на украинские темы. И, как видим, покупатель у них нашелся, и этот покупатель, собственно, фараон российский, который, что называется, и рад выслушивать всю эту брехню, которую ему несут. Понятно, что затея очень простая. Давайте мы стравим сейчас Зеленского и вообще президентскую администрацию украинскую с Радой и вообще законодательной властью там, и будем наслаждаться тем, как они будут рвать власть друг у друга, как они будут друг друга топить и топтать, как они будут объяснять друг другу, что они нелегитимны, а мы тем временем будем продвигаться в сторону сначала Харькова, а потом Киева. Вот и весь несложный расчет. С этим ничего как-то другого, более, я бы сказал, изящного не придумаешь. Просто тупо интригуют в надежде посеять какую-то рознь. Там действительно очень непросто в Украине. Там действительно есть в этой стране, несмотря на военное положение, которое продолжается уже больше 2 лет, в этой стране сохранилась и свобода мнений, сохранилась и свободная пресса, сохранилась возможность политиков высказывать свои точки зрения. Это из России, конечно, выглядит совершенно невыносимо. Они как-то давно забыли и плохо себе представляют, как вообще может функционировать власть и государство в условиях, когда кто-то смеет открывать рот и высказывать свое мнение. Но интересно, конечно, здесь другое. Интересно вот эта безграничная совершенно наглость и какое-то фантастическое хулиганское хабальство, которое демонстрирует российский фараон, находясь 25 лет у власти, только что пройдя через 5-ю инаугурацию, 3 из которых были абсолютно беззаконны по российской конституции, по-прежнему действующей, он имеет право 2 раза быть у власти, все остальное он сам себе приписал, причем ключевое слово «сам». Вот это важно. Все эти изменения, на которые сегодня кивает российское руководство, говоря о том, что у нас все по закону, они совершены с нарушением важнейшего принципа создания любого законодательства, когда люди сами себе определяют свой режим власти, когда сам действующий президент на тот момент, как ему казалось, действующий, создает ситуацию, в которой он сам для себя обнуляет сроки. Не для следующего президента, не для президента, который наступит через 50 лет. Нет, он самому себе делает этот подарок. Это, кстати, очень яркий и совершенно очевидный всегда признак политического мошенничества, когда политики начинают менять законодательство, извлекая сами непосредственную пользу из этого. Ничего подобного не произошло в Украине. И в Украине мы видим совершенно ясное и отчетливое законодательное положение. Там есть закон о правовом режиме военного положения в Украине. Он принят до всякого Зеленского. Последняя его редакция, содержательная редакция, изменилась в 2015 году. И в этом законе есть 2 статьи. 11-я статья о правовом режиме военного положения, вот этого закона о правовом режиме военного положения, статья, которая называется «Деятельность президента Украины в условиях военного положения». И другая статья – это 19-я статья этого закона «Гарантии законности в условиях военного положения». В этой 19-й статье сказано: «В условиях военного положения запрещаются, первое, изменение Конституции Украины». Второе. Изменение Конституции Автономной Республики Крым. В украинской Конституции Крым вообще выделен в отдельную главу, и там о нем отдельно идет речь во многих случаях. Третье. Проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную Раду Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления. Запрещено в условиях военного положения. Ну и дальше там проведение всеукраинских референдумов. Запрещено и проведение забастовок, массовых собраний и акций. Это было сделано до. Вот этот пункт был введен до того, как речь пошла о Зеленском, о его полномочиях, о его сроке и так далее, и так далее. В статье 11, которую я уже упоминал, просто сказано, что президент Украины в условиях военного положения в случае окончания срока полномочий президента Украины во время действия военного положения, его полномочия продолжаются до вступления на пост новоизбранного президента Украины, избранного после отмены военного положения. Все очень отчетливо, все очень однозначно. Фантазировать тут совершенно не о чем, никакой почвы для этого нет. В Украине действует военное положение, оно было введено, собственно, ночью 24 февраля 2022 года, с тех пор оно несколько раз продлевалось. Последний раз оно было продлено относительно недавно, в мае, 8 мая, вот буквально только что 24 года, Верховная Рада Украины продлила этот срок действия до 11 августа 2024 года. Они там продлевают по 90 дней. Это все там. Вот поэтому такие получаются сроки. Огромным большинством, вот я посмотрел, 339 народных депутатов в Раде проголосовали, всего в Раде 450. То есть это больше 2/3, больше конституционного большинства. Когда они это делали? 8 мая 2024 года, только что. Они что имели в виду, все эти депутаты? Вот те, к которым теперь обращается Путин и говорит, только вы законная власть. Они когда продлевали это военное положение, они не понимали, что они этим снимают с Зеленского в очередной раз, снимают с Зеленского и вообще с президентской власти Украины обязанность думать о выборах, о перевыборах, о сроке полномочий и так далее, и так далее. Нет, Рада высказалась на этот счет. Высказалась вот так, 339 голосами из 450. Вот, собственно, и весь ответ. Поэтому наглость, конечно, человека, который находится, несомненно, у власти, без всякого права на это, человека, без законности которого утверждена формальными документами крупнейших мировых международных институций, таких, например, как Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, высказывались на эту тему абсолютно отчетливо и однозначно. Он вот теперь стоит в каком-то невероятно развязанном тоне, держа руку в кармане, другой рукой размахивая, рассказывает в Ташкенте на пресс-конференции о том, кто легитимен, а кто нет. Ну, видимо, внимательно следить за тем, чтобы в помещении, не дай бог, не оказалось ни одного зеркала, потому что если вдруг в этот момент увидит свое отражение, может оказаться неудобно, может истошнить, я думаю.
Еще услышим, как нам объяснят, что, например, Украина специально напала на Россию для того, чтобы Зеленский...
Да-да. А перед за несколько лет до этого Украина приняла этот закон предусмотрительно. Заранее припасла закон, потом подождала несколько лет и через несколько лет вот напала. Да, а еще перед этим в 2014 году организовала Гиркина со своими молодцами, которые начали войну в Донбассе, организовала попытку такую же войну организовать в Харьковской, Одесской и других областях, организовала оккупацию Крыма. Все это организовала еще тогда, задумывала, наверное, во время Сочинской Олимпиады, в надежде, что, может быть, Зеленского, который в то время был ведущим юмористических программ на телевидении и еще вообще не предполагал, ему еще тогда Коломойский не рассказал, что он собирается сделать из него свою марионетку и превратить его в президента Украины. Тот самый Коломойский, который до сих пор бедный, не может никак за это расплатиться и пытается сделать это непосредственно из тюрьмы, в которой находится. Вот, да, все это они придумали заранее еще в 2014 году, несомненно.
Да, или гораздо раньше. И, собственно, да, американцы держали руку на пульсе.
Написали этот сценарий, да. Это все Ротшильды и Соросы.
Подобрали этого президента. Путин в Минске высказался в очередной раз по поводу ядерных испытаний. И аргументация тут опять... такая же, как всегда, что на территории НАТО регулярно производятся такие же учения, и там расположено американское тактическое ядерное оружие, привлекаются американские военнослужащие, самолеты и другие средства доставки. Все это происходит в плановом порядке, и здесь мы ничего не нагнетаем.
Я хотел бы напомнить, что существовал еще совсем недавно договор о запрещении ядерных испытаний. Россия заявила о том, что она не будет этот договор больше исполнять, что ее этот договор больше не интересует. И вопрос, собственно, не в испытаниях. Вопрос не в том, что что-то куда-то перевозят. Никто в точности не понимает, что. Ну вот пропагандистское телевидение, канал «Россия» устами Дмитрия Киселева пытались объяснить российским зрителям, что вот то, что они видят на экранах в этих роликах, которые распространяет Министерство обороны, это вот реальные прямо ядерные боеприпасы, это прямо вот снаряженные ракеты, вот они там с красными боеголовками, специально покрашенными по такому случаю, что на самом деле само по себе конечно, является преступлением, потому что перемещение такого рода опасных предметов в рамках каких бы то ни было учений несет в себе колоссальный риск. Ну, я надеюсь от всей души, что Киселев врет, как обычно. То есть, с одной стороны, врут Киселеву, а с другой стороны, врет сам Киселев. Это их не смущает там внутри. Но вопрос не в этом. Вопрос не в том, кто снимает ролики, в которых в соответствии там, с какими-то самыми отчетливыми фрейдистскими мотивами происходит вот это вот как-то поднятие этих ракет и как-то вылезание их из чехла. И все. Ну, в общем, это, что называется, не продолжаем. Да, не продолжаем на эту тему. Вот, что, впрочем, не мешает тому же Киселеву сладострастно, очень сглатывая слюну, про это разговаривать, про то, как это он прямо битым словом это объясняет, что вот это что-то такое напоминает, очень мужское. Вот, вопрос не в этом, а вопрос в тех совершенно гнусных намеках, которые фараон делает в отношении, прежде всего, населения западных стран, объясняя их. И вот это, на мой взгляд, страшнее и гаже любого ролика с любой ракетой, когда он говорит, вы помните, что у вас маленькие страны с плотным населением. Что это означает? Это означает, что будем бомбить ваше население. Вот о чем он говорит. Даже в этих обстоятельствах Путин не говорит о военных действиях, которые он собирается вести против армий каких-то неугодных, надоевших ему стран или стран, которые он считает угрозой, или еще что-нибудь вроде того. Он не говорит о том, мы перебьем ваших лейтенантов и полковников, мы уничтожим ваших рядовых, мы снесем с лица земли ваши пусковые позиции. Он говорит о том, что у вас очень плотно население живет. Запятая. Что после этой запятой очень удобно по нему ударить. Он представляет себе строительный супермаркет в Познане. И, я не знаю, в Братиславе. И где еще, в каких еще городах он представляет себе строительные супермаркеты, по которым он будет стрелять так, как он стрелял только что по строительным супермаркетам в Харькове. Его интересует это. Он свою месть и свою борьбу за собственное мировое величие представляет себе так, как уничтожение мирного населения, и прямо говорит об этом. Я не думаю, что это как-то очень тщательно прописанная какая-то стратегия. Это, что называется, идет от сердца в данном случае, от души. Он от души угрожает смертью людям, которые живут в Европе. Людям, мирным людям, не солдатам. Ни офицерам, ни тем, кто нацеливается в него с помощью там, очередной ракеты или обслуживает взлет очередного бомбардировщика или штурмовика с европейского военного аэродрома. Нет, он имеет в виду плотно расположенное население и говорит об этом. С ним случается это иногда. Я думаю, многие помнят историю про то, как он вдруг сказал, что мы встанем за спиной у детей и женщин, и пусть кто-нибудь попробует ударить. Помните эту историю? Ну вот еще одно, я думаю, что это в эту же коллекцию. История про плотное население, про население, плотно расположенное на небольших территориях. Что, в общем, в географическом смысле правда.
Да. Ну и параллельно происходят все эти очередные заявления по поводу того, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, с учетом реалий на земле. Он вот это вот зачем говорит? Ведь понятно же, что...
Я думаю, что ему очень
нужно. А то, что предлагается вот под видом этих реалий на земле, является абсолютно неприемлемой формулой, потому что как бы никто не собирается соглашаться с этой оккупацией.
Да, потому что есть совершенно колоссальная разница между тем, что две стороны вкладывают в понятие переговоры. И про это надо все время помнить. Когда одни говорят, мы хотим переговоров, а другие говорят, мы не хотим переговоров. Одни говорят, мы согласны на переговоры немедленно, а другие говорят, мы согласны на переговоры на наших условиях и так далее. Употребляется обеими сторонами слово «переговоры», а речь идет о двух совершенно разных действиях, о двух совершенно разных обстоятельствах. В одном случае это переговоры о прекращении войны. Что собираются обсуждать, на чем настаивает Украина и для чего Украина пытается собрать как можно более представительный список мировых стран на вот эту знаменитую встречу в Швейцарии. Речь идет о том, как прекратить агрессию, как остановить агрессора, как гарантировать то, чтобы агрессор прекратил свое движение в Европу. Сегодня, завтра, послезавтра и всегда. Вот о чем там пойдет речь. Существует ли формула, которую можно выработать и на которой потом можно будет настаивать для того, чтобы остановить агрессию? О чем говорит Путин, когда он говорит о переговорах? Ему не нужна, ему не нужен конец войны. Ему не нужен мир. Ему даже не нужна победа. Ему нужна передышка. Он говорит, да, мы согласны на переговоры. Дальше он проглатывает слово о паузе, о передышке, о том, чтобы заморозить ситуацию там, где она есть, оставить наши руки полностью развязанными, сохранить за нами возможности любого продвижения, любого наращивания, любой эскалации вооруженных сил, их численности, их вооружений, производства боеприпасов и так далее. Более того, нам необходимо, говорит он, снять санкции. Для чего? Чему мешают сейчас эти санкции? Ведь тот же Путин говорит о том, что экономика России процветает, все в полном порядке. Никогда еще граждане России не покупали такого несусветного количества прекрасных китайских автомобилей. Никогда еще их питание не было таким сбалансированным. Никогда еще их доходы не росли таким невероятным способом. Что ж тебе так мешают эти санкции? Они мешают производить боеприпасы и вооружение. Они мешают развивать высокие технологии и поддерживать высокие технологии, которые необходимы для развития современной машины войны. Вот для этого Путину нужна передышка. Для этого ему нужна пауза. И об этом он хотел бы переговариваться. И на это он бесконечно согласен. И про это он бесконечно говорит. Мы же уже один раз договорились, а потом вы перестали. Возвращайтесь. Мы согласны. Мы никогда не отказывались. Мы хоть сейчас, мы хоть сегодня. Давайте же, давайте, давайте про это поговорим. Давайте об этом помним. Все, кто говорят о том, что Путин предлагает переговоры о мире, врут. Или чистосердечно ошибаются. Все, кто говорят, Путин предлагает переговоры о прекращении войны, врут или чистосердечно ошибаются. Он не предлагает переговоров о прекращении войны. Он предлагает переговоры о ее приостановке с тем, чтобы ему удобнее было ее потом продолжить. Это важно помнить каждую минуту, слушая каждую фразу, каждую следующую ложь Путина по этому поводу. И так это происходит и сейчас. И этому была посвящена вот эта самая пресс-конференция в Ташкенте, проведенная, сказать, с необыкновенной развязностью. Просто редко я смотрел, удивлялся. Надо же, как руками машет. Что же это такое?
Ну да, я говорю чистый Хамас. И тут же я вспомнила, конечно, по ассоциации еще об одной новости, о предложении МИДа и Минюста исключить Талибан из списка запрещенных организаций. Ну, в общем, это как-то уже даже, это настолько смешно, что уже даже и не смешно. Вот так вот я бы сказала.
Ну, все очень просто, на самом деле. Все это называется Марина Киворкова. Она сидит или она не сидит?
Надежда.
Надежда, прошу прощения. Она все еще сидит? Ведь ее поместили в СИЗО за то, что она посмела высказать свои мысли и перепубликовать чужой текст, в котором она усомнилась в том, что Талибан является террористической организацией. Мне эта позиция Надежды Киворковой крайне отвратительна, сказал бы я. Мне очень не нравится то, что она считает по этому поводу. Но я хотел бы отложить это свое отношение и эту свою оценку и свою собственную позицию несогласия с ней, хотел бы отложить куда-нибудь далеко-далеко. На то время, когда она окажется на свободе. На самом деле, вот история с Талибаном – это история о, я бы сказал, глубочайшей подлости, я не нахожу другого слова, того, как устроена путинская политика. Буквально с пониманием, что никакие ранее принятые решения, никакие ранее сказанные слова, никакие подписи, поставленные под чем-нибудь, никакие обязательства формально в отношении кого-нибудь по какому-нибудь поводу взятые, ничто нас не ограничивает, если нам сейчас, сию минуту, это почему-то неудобно. И фактическая ситуация с талибами, которые были дорогими гостями российского МИДа на протяжении многих лет, абсолютно не мешала преследовать людей и требовать их сажать за то, что они предлагали относиться к ним так же, и не помешает изменить, не потребует изменения отношения к этим людям тогда, когда официальная позиция переменится на противоположную. Это и есть призыв.
Это никак не связано абсолютно. Абсолютно. Все, закончим на этом. Спасибо тебе большое. Это было особое мнение. Спасибо всем. Счастливо. Пока.
Спасибо. Счастливо.